Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы продолжаем разговор с Сергеем Ключниковым. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Кандидат философских наук, практикующий психолог, человек, который не так давно нам объяснял свою точку зрения, на что есть такое путешествие. Путешествие – это и способ познания окружающего мира, но гораздо важнее и, вероятно, даже интереснее в путешествии познавать самого себя, самих себя. Упомянули мы о том, что есть некие места силы. Места силы в представлении многих – это некий эзотерический, какой-то малопонятный вообще не от мира сего термин. Некоторые сомневаются, что такие места силы есть. Вот мы как раз Сергею Ключникову этот вопрос и зададим. Что есть места силы? В России это считается Байкал, Алтай, ну и много еще чего. Что такое места силы как определение понятия?
Вообще термин этот ввел Кастанеда, но в других традициях эти места называли святыми местами, по которым люди совершали паломничество. В современной науке, которая изучает различные паранормальные явления, это некие географические зоны, которые являются полной противоположностью геопатогенных зон. Есть и места слабости, скажем так, где людям становится хуже, где у них происходят негативные физиологические изменения, где они испытывают панические страхи, отрицательные эмоции и так далее. А есть места, где люди, наоборот, ощущают себя просто превосходно, где они быстро восстанавливают свою энергетику, где у них становится ясно сознание, что же делать, каким образом изменить свою жизнь. Так вот, это особые зоны, с одной стороны, природные. Бывает так, что это чисто природные зоны, на которых еще ничего не построено. А бывает так, что наши предки, они были не глупее нас, уже построили в этих местах какие-то культовые сооружения, крепости, церкви, святилища, в которых они совершали религиозные культы, молились, медитировали, преображали себя. И посещая вот эти места, человек как бы собирает утраченную в течение жизни свою силу воедино. В шаманской традиции есть такое понятие шаманского путешествия. Шаман отправляется в верхний мир или в нижний мир. В нижний мир за утраченной частицей души во время болезни путешествовал туда. Он как бы возвращает эту частицу и излечивает свое тело. Путешествуя в верхний мир, он общается с первопредками и напитывается определенной силой. Конечно, это кажется нам наивно. Мы такие умудренные люди, кажемся самим себе. Но, тем не менее, вот что-то в этом есть. И поэтому, с моей точки зрения, каждый человек должен совершать в жизни какие-то серьезные путешествия. Все великие люди, духовные искатели, Парацельс, Пифагор, Гурджиев, Рерихи уже в 20 веке всегда много путешествовали. Через путешествия они познавали этот мир. Путешествуя по этим местам, прикасаясь к этим силам, они восстанавливали собственную целостность.
Каким образом можно определить, место ли это сила, если мы говорим о природном ландшафте, не испорченном или не улучшенном какими-то архитектурными постройками? Как определить, что это есть место силы? Только шаман может?
Я думаю, любой человек в своей жизни может такие места силы создавать и должен создавать, если он хочет поддерживать свою энергетику в форме. Во-первых, это место должно нравиться как ландшафт. Во-вторых, оно должно приносить человеку ощущение отдыха, бодрящей свежести, когда все проблемы, весь шлейф городской усталости быстро развеивается. И в-третьих, здесь начинают по-другому работать мозги, начинает яснее функционировать сознание, ты лучше понимаешь то, что не мог понять в городской суете. Вот если эти критерии есть, то есть красота, энергия и ясность сознания, то это ваше место силы. Их может быть достаточно много, этих мест силы. Если человек научится их синтезировать в себе, ощущать, то его жизнь изменится.
В поисках смысла.
Хорошо. Вы упомянули, что человек может питаться и впечатлениями. В принципе, Карлос Кастанеда тоже, и многие люди, которые близки по традиции Кастанеды, тоже говорили, что человек может питаться впечатлениями. Вот это можно ли пояснить?
Древние говорили о том, что человек питается физической пищей для физического тела, воздухом, который, как говорили йоги, содержит прану, тонкую жизненную силу, и человек питается вот этой вот энергиями и впечатлениями. Впечатления – это эмоциональные переживания и информация, которую мы воспринимаем в процессе общения с людьми, живя в этом мире, в этом социуме. И если мы посмотрим на свое подсознание, на самих себя, то мы увидим, что вот среди нас есть более счастливые люди, прожившие богатую, яркую жизнь, много вобравшие в себя. Есть люди достаточно бедные, тускло живущие. Это связано с тем, что их жизнь бедна вот этими впечатлениями. Впечатления создают непрерывность опыта, они создают ощущение богатства, они расширяют наше сознание. Это такой тонкий вид энергии, складывающий ткань нашей психики, нашей личности, души и сознания. И чем тоньше человек, тем он может больше извлечь впечатлений и из природы, и из окружающего мира. Человек, скажем, ментально развитый, может питаться информацией, которая заложена в нашем мире как скрытая закономерность. Ученый наблюдает за явлением природы, извлекает из них потенциальную закономерность, которая есть внутри них, и превращает в изобретение науки, какой-то технический прибор. Художник, скажем, извлекает из природы особые впечатления и рождает произведение искусства. Тот же Гауди в Барселоне, вот о которой я рассказывал, он внимательно изучал все горы Испании, а потом создал абсолютно неповторимый стиль модерна, объединяющий традиции и в то же время являющийся шагом вперед и отражающий вот этот горный пейзаж особенностей извивы гор в Испании.
Это Барселона.
Барселона, да.
Сергей, вот впечатление. Если человек может питаться впечатлениями, он может и регулировать процесс питания и отбирать продукты, если мы такую метафору продолжаем использовать. Хорошо, если человек смотрит телевизор, слушает радио, читает что-то. Ну, давайте вот меня на телевизоре остановим.
Да-да-да.
Многие говорят, что телевизор смотреть не нужно и что это иногда даже опасно. Так ли это?
Ну, конечно, современный телевизор – это далеко не лучшая пища, и подавляющее большинство той информационной пищи, которую предлагают современному человеку, она разрушительна. Но с моей точки зрения, совсем отказываться от смотрения телевизора неправильно. Тогда человек просто выпадает из социума, выпадает из потока жизни, становится маргиналом. Но и человек, припавший к телевизору и поедающий вот эти совершенно пустые впечатления или жестокие впечатления, вот это насилие, он ничего хорошего, так сказать, не потребляет, и поэтому его психический желудок разрушается. Поэтому вот тем клиентам, которые приходят ко мне на консультации, на тренинги, которые часто испытывают депрессии, которые часто испытывают стрессы, я советую дозированно смотреть телевизор, выставлять некие фильтры. Затем, если человек наглотался ненужной информацией, ее надо выводить, надо научиться ее выводить. Это релаксация, это медитативные практики, это умение забывать ненужные впечатления. Но, конечно, с другой стороны, превращаться в некое розовое существо, которое только исключительно положительными впечатлениями питается, тоже неправильно. Не нужно делаться маменьким сынком. Надо научиться наукой извлечения радости из окружающего мира. То есть впитывать энергию радостных впечатлений, чему современная жизнь мало учит. А нужно уметь себе и маленькие радости приносить, но и в целом настроиться на восприятие жизни в позитивном ключе. Тогда даже трудности, с которыми мы сталкиваемся, негативная информация не перестает быть препятствием, мы научаемся извлекать скрытую энергию из этих препятствий. Это, конечно, особое искусство, об этом я пишу в своих книгах, и этому нужно учиться, но это вполне возможно. И тот, кто этому научился, его никакие впечатления уже не сломают.
Все может быть.
Сергей Ключников, кандидат философских наук и практикующий психолог. В конце передачи мы найдем телефон, где вы сможете, если будет желание, пройти тренинги по развитию, например, интуиции. Об интуиции мы также поговорим в конце передачи. Путешествие как способ самопознания, познания окружающего мира и как очень хороший способ получить новые положительные впечатления не для всех, к сожалению, доступен. Если человек живет в большом городе, есть ли возможность у него в той же Москве или в Санкт-Петербурге, в Костроме, в Хабаровске, в любом городе России найти места силы в городской, достаточно агрессивной по отношению к человеку среде?
Ну, во-первых, в данном случае можно уже положительным образом использовать те же средства массовой информации, тот же телевизор, смотреть, например, ту же неизвестную планету. Одно это уже может притянуть вот этот ветер, ветер перемен, ветер путешествий, вот это вот ощущение силы. Даже если это виртуально, это тоже весьма полезно. Во-вторых, остается природа, остается дача, остаются городские парки, остаются храмы, сакральные места города. В той же Москве таким сакральным, неумирающим местом является та же Красная площадь, несмотря на огромное количество туристов, которые там бывают, и далеко не всегда оставляющих лучшую энергетику. Тем не менее, вот древние учения говорят, что в основании крупных городов и цивилизаций заложены некие такие священные магниты, которые напитывают энергией этот город. И я думаю, что Москва, безусловно, таким городом является. И каждый, кто бывал на Красной площади, поверх любой усталости всегда ощущает некий трепет торжественности и величия, которые поднимают дух. Тоже Коломенское, например, в Москве, древний камень, вот этот, церкви, которые там существуют, обычные храмы. Посещая их, человек прикасается к силе, пусть она не столь интенсивна, как где-нибудь, например, на природе, но, тем не менее, духовная составляющая этой силы – это важнейшая часть человеческого совершенствования. Можно, вобрав эту силу, идти в жизнь, и достаточно длительное время она будет сохраняться. Но важно научиться эту силу удерживать внутри себя, создавать внутри себя место силы или переносить ее внутри себя. Но помните такое вот замечательное изречение Хемингуэя: «Париж – это праздник, который всегда с тобой». Вот. У каждого человека есть свой Париж, говоря метафорически, то есть свое любимое место, свой город или свое место силы, где он когда-либо испытывал состояние максимального подъема. И вот вспоминая эти впечатления, конкретные воспоминания, создавая в своем сознании яркий образ этого места, можно постепенно привыкнуть к тому, что вы будете носить это место силы всегда. А внутри человека, в его глубине, есть самое главное место силы – это его чакрам сердца, это его центр его души. И вот складывать в этот центр вот эти богатые внешние впечатления – это означает пробуждать огромную внутреннюю силу, когда наше глубинное внутреннее встречается с воспринятым внешним. Две энергии объединяются, и мы ощущаем прилив энтузиазма, мы ощущаем состояние творческого вдохновения, мы можем свернуть горы. Поэтому вот это такое великое искусство. Современная городская жизнь, она, конечно, в подавляющем большинстве случаев, она выматывает нас, даже несмотря на то, что цивилизация придумала множество развлечений, множество аттракционов таких прямых и переносных, которые вроде бы призваны помогать людям отдыхать. Но люди не умеют это делать. Мы в подавляющем большинстве случаев не знаем, как вот правильно выводить негативные впечатления из себя, как максимально впитать эти впечатления, как их удержать. Полезную информацию, потому что сознание человека забито самым разным мусором. Какая нам разница, за кого вышла замуж какая-нибудь там бельгийская принцесса или кто-нибудь еще? Это совершенно 20-е дело. Но средства массовой информации подают это наряду с важнейшими событиями, а люди не могут это отфильтровать. Так вот, нужно отделять тонкое от грубого, как говорил Гермес Трисмегист, научиться самое ценное, что вот есть в этой жизни, впитывать, удерживать. И вот в этом случае мы будем счастливы, проживем долго.
Неизвестная планета.
Сергей Ключников, практикующий психолог, у нас в гостях. Вы много путешествовали, и вопрос про тех же самых йогов мы немало снимали. Ваше впечатление, йоги должны жить только в своих пещерах или в храмах, где-то там в Индии, где-то на Востоке. Зачем йоговские практики пытаются развивать и пропагандировать в западной среде?
Дело в том, что йоговская система – это одна из лучших систем достижения внутреннего равновесия, пробуждения огромных скрытых сил человеческого организма и психики, которые только на 6-8% мы используем, а больше 90% это остаются неиспользованные нами сокровища. Йоговские упражнения позволяют достаточно быстро и эффективно восстанавливать силы, успокаивать ум и поддерживать в себе вот это состояние счастья и гармонии. Поэтому, естественно, современный человек, скажем, активный человек, бизнесмен или представитель шоу-бизнеса, или любой городской обыватель, он испытывает дефицит положительных эмоций, позитивной энергии. И йога помогает быстро ему восстановить эти силы. Но подлинные мастера йоги, они, конечно же, владеют собой в неизмеримо большей степени, чем обычный человек. Вот, например, мы издали не так давно книгу замечательного индийского йога середины века, одного из лучших йогов вообще в 20 веке, Свами Рама. Так вот, он вторую половину жизни провел не в пещере, а на Западе. И, кстати говоря, в книге описывается его огромное, невероятно интересное и увлекательное путешествие по всему миру. И в конце он сотрудничал с западными учеными, дал возможность им исследовать возможности своего организма, своего мозга. Вот именно благодаря исследованию его сознания было выявлено, что человеческий мозг, обладающий вот этими тремя ритмами, альфа, бета и гамма, в состоянии медитативной практики эти ритмы у йога обычного человека существенно отличаются. Он демонстрировал удивительные упражнения некоторые. Например, он вытягивал перед собой две руки, которые имели одинаковую температуру, и в течение минуты мог, скажем, правую руку разогреть на 5 градусов выше, а левую руку охладить на 5 градусов ниже. То есть внутри человека...
31 градус и 41 градус?
Да, да. То есть мог это делать с огромной скоростью. И другие самые разные чудеса йоги могут творить со своим телом. Ну вот для чего это современному человеку? Ну, во-первых, как я уже сказал, мы испытываем энергетический кризис. Не только на уровне, скажем, ситуации там с энергосистемой в России и во всем мире, но и психологический энергетический кризис. У людей очень много хороших идей и очень мало энергии для того, чтобы ее осуществить. Как научиться останавливать эти энергетические траты? Как научиться подключаться к более высоким источникам энергии? Как научиться преобразовывать низшую энергию в более высокую, в творческую? Вот. Все эти вопросы вне продвинутых таких учений, как йога или даосская практика, даосская йога, например, потому что своя йога есть не только в Индии, но и в Китае, и в других системах. Вне этого человек не сможет придумать велосипед. И зачем это делать? Это во-первых. То есть это нужно для повышения своей энергетики. Современный мир требует, чтобы человек был активным, энергичным и динамичным существом. А во-вторых, мы наблюдаем сейчас процессы глобального изменения климата, увеличения солнечной активности, температурные перепады, которые одни относят к глобальному потеплению, другие к глобальному похолоданию. На сегодняшний момент можно наблюдать, как происходит раскачивание климатического маятника то в одну, то в другую сторону. Появление многих заболеваний, которые, казалось бы, уже побеждены человеком, но они пробуждаются вновь. А вдобавок к ним еще рождаются и новые болезни. И владение возможностями своего организма, скрытыми ресурсами своей психики и мозга необходимо человеку, чтобы приспособиться к этим новым глобальным переменам, которые касаются всех, которые происходят сейчас уже и которые, я думаю, что будут происходить. И если человек встречает их неподготовленными, то у него могут быть проблемы. Он как бы работает на старых мощностях, на старых энергиях, подходах, стратегиях жизни, а требуется владение новыми системами. Поэтому йога обретает второе дыхание. И для того, чтобы ей владеть, требуется не удаление в монастырь, а просто особая продуманная жизнь в городе. Если правильно распределить время своей жизни, чему я вот учу на тренингах и на семинарах по тайм-менеджменту и на индивидуальных консультациях, и научиться управлять этим временем, заполнять созидательной такой мыслительной работой паузы, когда мы что-то ждем, когда мы куда-то идем, например. Ну и просто выделять в течение дня там от 40 минут до полутора часов на саморазвитие, то вся жизнь человека становится более эффективной. Нам кажется, ну как вот мы возьмем, потратим час времени, а у нас нет, мы заняты люди, мы занимаемся бизнесом, работой, семьей. Так вот тот, кто выделил час и потратил на свое саморазвитие, он эффективнее использует остальное время своей жизни. Он гораздо лучше, быстрее, точнее, совершеннее справляется с обязанностями, которые ему приходится в течение обычной жизни делать. Поэтому вот вопрос правильной культуры потребления времени, он очень важен. Я вот как раз, когда ездил в Испанию, мне было интересно, как вот испанцам удается, испанской нации удается так динамично развиваться, как государство, и в то же время 3-4 часа ходят на дневную сиесту. А оказывается, вот они мудро приспособили время своей работы к тому климату, в котором они живут. После сиесты они еще 2-3 часа работают. Вот. И это оказывается более эффективным, чем бы они, скажем, работали во время жары. тогда результаты были бы хуже. Вот каждый человек должен научиться, если он хочет быть успешным, устраивать себе, так сказать, такую сиесту, праздник, в котором он может вспоминать место силы, напитываться вот этой внутренней энергией, и тогда внешняя энергия его будет в гармонии, порядке и счастье.
Сергей Ключников, практикующий психолог, кстати, ведет семинары в том числе и по развитию интуиции. Будет желание, по телефону 517-01-20, телефон московский, можете получить дополнительную информацию. Развитие интуиции. Есть какие-то базовые или простые приемы для развития интуиции, которыми можно было бы поделиться с нашими радиослушателями прямо сейчас?
С удовольствием. Ну, прежде всего, нужно осознать, что интуиция и интеллект, разум – это как бы два полюса единого целого. Если вы хотите развить интуицию, то есть способность без логики мгновенно и точно находить тот ответ, на который не может ответить разум, нужно научиться правильно ставить задачи для этой интуиции. То есть разум должен правильно сформулировать условия задачи, чего вы хотите получить. То есть нужно из множества вариантов выбрать правильно. Иначе получится, как говорил Хаджа Насреддин, вот эта притча про Хаджу Насреддина: почему ты ищешь ключ, ты же его потерял в другом месте, а здесь, говорит, больше света. То есть неправильная поставленная задача приводит к неправильному результату. Во-вторых, нужно, сформулировав тот вопрос, который трудно решить с помощью логики, нужно попытаться задать вопрос своему сверхсознанию, в ведении которого находится интуиция. Ну, иногда говорят подсознание, иногда сверхсознание. Факт тот, что вопрос должен быть четким, конкретным. Он не должен содержать множество условий. Можно спросить, как мне поступить, так или вот так, да или нет. И после этого, повторив его несколько раз, попробовать остановить мысли, успокоить свой ум, понаблюдать за дыханием и вслушаться в ответ, который приходит из глубины сознания. Можно применить и такой прием, который мы тоже отрабатываем на тренингах, когда ответ на вопрос, да или нет, дает наше тело. Мы как бы договариваемся со своим телом, скажем, со своими руками, что если вы получите на свой вопрос пойти направо или налево некий сигнал в правую руку, какие-то ощущения, вибрации, какой-то импульс, то значит нужно действовать именно так. Если же, значит, нет, то это левая рука. И, задав этот вопрос, человек несколько раз его повторяет в своем сознании, а потом опять-таки пауза, замирание, и он ловит этот ответ руками.
Для этого нужно занять какую-то определенную позу, сделать дыхательную гимнастику.
Да, успокоиться, сделать дыхательную гимнастику и представить, что ваши руки – это некий такой тонкий сейсмограф, который улавливает ответ в виде ощущений. И тогда, возможно, что через какое-то время, это бывает там 2-3 минуты, иногда даже быстрее,
гадать, где есть пробка, куда мне ехать, куда мне не ехать, делаешь паузу и гадаешь.
Да, то есть вначале концентрируешься, задаешь вопрос, потом останавливаешь ум, делаешь паузу и слушаешь ответ. Вот алгоритм примерно такой.
Если взять более сложные случаи, например, выбор работы, выбор места учебы, поездку туда или сюда, вот более глобальные вопросы, если взять менять работу, не менять, этому можно научиться на тренингах?
Безусловно, тренинги позволяют достаточно широкий круг вопросов осветить и практически научиться вести себя в таких вот ситуациях. Но тут важно, чтобы человек на уровне интеллекта собрал достаточное количество информации о работе, потому что если он ничего не будет знать, а будет только слушать свой внутренний голос, то тогда это известный анекдот про ковбоя, которому внутренний голос посоветовал делать совсем не то. Надо все интуитивные догадки проверять логикой. Но все логические затруднения, которые у нас возникают, стимулировать интуицией. То есть логика и интуиция – это две руки в человеке, два как бы стержня, опираясь на которые мы действительно достигаем успеха.
У нас в гостях Сергей Ключников, кандидат философских наук, практикующий психолог, телефон 517-01-20. И в заключение пришла мне в голову цитата из Высоцкого: «А мы все ищем каверзный ответ
и не находим нужного вопроса». Совершенно верно. Совершенно верно.
Наш сайт в интернете neplaneta.ru. Меня зовут Андрей Мартынов.